житие преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Мамай с полчищами шел на Русь. Великий князь Дмитрий посетил Троицу со своими воинами, князьями. Преподобный служил божественную литургию, пригласил князя воевод на трапезу и сказал: «Господь тебе, помощник, еще не приспело время тебе самому носить венец этой победы с вечным сном, но многим, без числа многим сотрудникам твоим плетутся венцы, мученические с вечную памятью». Окропил освященной водой князя и всех бывших с ним и сказал, что врага ожидает конечная гибель, а тебя, великий княже, помощь, милость и слава от Господа. Уповаем на Господа и на Пречистую Богородицу, что они не оставят тебя. И осеняя преклонившегося пред ним великого князя святым крестом, богоносный Сергий воодушевленно произнес: «Иди, господин, небоязненно. Господь поможет тебе на безбожных врагов». А затем одному тихо сказал: «Победиши, враги твоя». И как благословение, как залог победы своему воинству, князь просил двух иноков, бывших воинов, Александра Пересвета и Андрея Ослябу. Возложив на них схимы, украшенные изображением креста Христова, старец отправил их на поле брани. Благословив крестом и окропив еще раз освященной водой великого князя, своих иноков, витязей и всю дружину княжескую, преподобный Сергий сказал князю: «Господь Бог, да будет твой помощник и заступник. Он победит и низложит супостатов твоих и прославит тебя». По лицу всей русской земли пронеслась весть о благословении на брань с Мамаем. И луч надежды укрепился в сердцах сынов русских. Заколебался Олег Рязанский и не пошел против Москвы. 8 сентября 1380 года на Дону войска встали в боевой порядок. Прибыли инок Нектарий и другие иноки от Сергия с благословением всему христолюбивому воинству. Они привезли Богородичную Просфору и грамоту с увещанием сражаться мужественно и уповать, что Бог увенчает их счастливым успехом. Поможет Бог и Троице. Преподобный как бы сам посетил воинство, и даже слабые духом воины воодушевились мужеством и готовностью положить души свои за святую веру православную, за дорогое Отечество. Было единоборство схимонаха Александра с татарским богатырем Челубеем. В схимническом одеянии, без лад и шлема, с тяжелым копьем, сошелся зачинатель победы и пал вместе с татарином. Мученически погибли многие воины. Из 150 тысяч, вышедших из Москвы, вернулось 40 тысяч. Пока длилась грозная битва Куликовская, в обители живоначальной Троицы святой Сергий собрал всю свою братью и возносил молитвы сердечные за успех великого дела. Телом стоял он на молитве, а духом был на поле Куликовом, прозрев очами веры все, что совершалось там, и как очевидец видел и называл павших воинов по имени, сам произносил за них заупокойные молитвы со всей братьей. Наконец он возвестил совершенное поражение врагов и прославил Бога, даровавшего победу православным. Заботы и молитвы печальника русской земли продолжались и далее. На рукописи, написанной в 1380 году, говорится о том, что месяца сентября в 21 день памяти апостола Кондрата симновский архимандрит Феодор приезжал из Москвы с тревожной вестью, что Литва грядет с огорянами на Москву. Племянник все поведал преподобному. Опять горячо молились Богу о помощи и направили Келлари Никона в Рязань, чтобы предотвратить новое кровопролитие. И раскаялся в этот раз князь Олег с боярами своими, и, имея наготове войско, оставил его и, отбежав от града своего Рязани, Кигайло Литовскому, которого уговорил уйти к себе на родину. Вот кому обязана Русь своим спасением и после Куликовской битвы. И тут преподобный Сергий явился заступником Руси и предупредил страшное кровопролитие родной братской крови. Великий князь после победы с многими воинами опять прибыл в обитель Троицы, чтобы воздать благодарение Богу, поведать старцу о богодарованной победе и поблагодарить за молитвы. Рассказав о герое Иноке, князь промолвил: «Если бы отче святый твой послушник Пересвет не убил татарина-богатыря, сколь бы многие испили от него чашу смертную! И без этого великое множество христианского воинства избито татарами. Помолись о них, честный отче!» И стали с тех пор петь панихиды и служить за упокойные литургии по всем убиенным на Куликовом поле пред 26 числом октября в Дмитриевскую субботу. Князь наделил монастырь Сергиев щедрыми дарами, раздал много милостыни народу и при пособии преподобного Сергия устроил Стромынский Успенский монастырь на реке Дубинке, где ученик Сергиев Савва стал настоятелем. На месте захоронения в селе Монастырщина в память победы над Мамаем построен монастырь в честь Рождества Богородицы, куда Сергий пожертвовал царские врата. Великий князь увидел в преподобном Сергии мудрого советника и теплого молитвенника и обращался к нему за помощью в делах государственных и пожелал иметь его восприемником от купели крещения своих детей. Юрия, родившегося 26 ноября 1374 года, и Петра, родившегося 29 июня 1385 года. Много раздоров было между князьями, и только угодники Божии умиротворяли князей. Преподобный Сергий призывал к миру ростовских князей, нижегородских, в 1359 и в 1365 годах, когда пришлось затворить все храмы до умирения. Много хлопот было с тверским князем Михаилом Александровичем, который несколько раз призывал Ольгерда Литовского, женатого на его сестре, против Москвы. И совет преподобного всеми силами русских княжеств смирить Тверь привел к миру с Тверью перед самым Мамаевым побоищем. Еще беспокойный хитрый сосед Олег Рязанский нарушал договоры, входил в союзы то с Ольгердом, то с Тверью, то с Мамаем и Тахтамышем. Осенью 1385 года преподобный ходил в Рязани, смягчил сердце сурового Олега, и тот взял с великим князем Дмитрием вечный мир и любовь в род и род. Этот мир скрепили семейным союзом Федора Олеговича и Софии Дмитриевны. Так пробуждалось сознание единения под властью Москвы среди всех княжеств русских, чтобы общими силами сбросить иго орды и хранить веру православную. Преподобный похоронил победителя татар Дмитрия Донского, умершего 19 мая 1389 года, и нес свой крест, служа родной Руси. Сначала крест деятельный, время борьбы с ветхим человеком, с самим собой и с врагами спасения, миром и дьяволом. И когда вошел в покой мира Христова, открылся крест созерцательный, в благодати путеводя уже других ко Христу. Преподобный имел дар чудотворения, пророчества, утешения и назидания, совета и разума духовного. Преподобный Сергий в трапезе духом увидел святителя Стефана Пермского и услышал духом его приветствие на большом расстоянии и сделал поклон ему к западу, промолвив: Радуйся и ты, пастырь Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобой. Еще более высокое благодатное состояние богоносной его души чувствовалось в святейшие минуты божественной литургии. В это время молчальник Исааки видел чудный пламень, исходящий от преподобного в минуты благословения. Видели ангела в виде чудного в блистающих ризах мужа, сослужащего на литургии и шедшего на малом ходе с Евангелием вслед за Сергием. Ангел Господень всегда при совершении божественной литургии сослужил преподобному. Видели при служении преподобного, как небесный огонь сходил на святые тайны в минуты их освящения, как этот огонь ходил по святому престолу, озаряя весь алтарь, обвиваясь около святой трапезы и окружая всего священнодействующего Сергия, и как вошел он внутрь святого потира, и угодник Божий причащался этого огня неопально, как древле купина, неопально горевшая, не сгорала. Однажды преподобный сердечно молился Царице Небесной, и его чистое сердце горело благодатным огнем, и смиренный ум был погружен в созерцание, и видел он Пречистую с апостолами Петром и Иоанном Богословом, посетившую обитель и обещавшую избраннику своему неотступной быть от места сего и покрывать обитель своим чудным покровом. Ни гаданием, ни в сонном видении, а наяву видел он Божью Матерь, и это было венцом его подвигов здесь, на земле. Вся вселенная видела в преподобном Сергии истинного человека Божия, земного ангела и небесного человека, в котором, как и в древних подвижниках и святых, действовала всемогущая сила Божия. Он был обителю Пресвятой Троицы, и какое глубокое смирение, детская простота, незлобие, духовные рассуждения пребывали в нем, отображая в нем земную красоту его души, которая сияла, яко солнце. Как корабль при тихом плавании приближается к своему доброму пристанищу, так и преподобный Сергий приближался к переходу в вечность, к Господу славы. За полгода вперед Господь открыл ему день отшествия, и богоносный Сергий собрал братьев, передал откровение Божие и передал управление обителью первому ученику своему и помощнику Никону, а сам стал безмолвствовать. В последние минуты предсмертные он собрал братьев и преподал завещание шествовать его путем в небесные обители, пребывать всегда в православии и вере апостольской, хранить единомыслие, блюсти чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную, удаляться от злых похотей, иметь умеренность в пище и питье, страннолюбие не забывать. В своей прощальной беседе он со всей силой отеческой любви сообщал спасительные правила иноческого жития. Всех поручил всемогущему Господу и его Пречистой Матери. Причастившись божественных тайн Христовых, богоносный Отец со словами «В руце Твои предаю Дух мой, Господи!» тихо отошел духом ко Господу 25 сентября 1392 года. Лицо праведника сияло небесным блаженством, и благоухание чудное разлилось по его келье. Благодатное сопребывание Сергия духом в своей обители благочестивой иноки видели многократно, ибо он всегда пребывает игуменом неусыпающим лавры своей и всей Руси православной избранным воеводою. Полюби святого Сергия, полюби его искренне, и он полюбит тебя. Спустя 30 лет после кончины, в видении одному благочестивому почитателю своему во время легкого сна, преподобный Сергий сказал: «Возвести игумену сей обители, зачем оставляет меня так долго под покровом земли во гробе, где вода окружает мое тело?» Тело преподобного сохранилось целым и неврежденным. Тление не коснулось даже одеяния его. Несмотря на то, что гроб стоял в воде, она не касалась тела и одежды. Великое благоухание распространилось вокруг. Множество христиан прославляли Бога. С ликованием были положены святые мощи преподобного в Новую Раку. Обретение последовало 5 июля 1422 году. При жизни много чудес сотворил преподобный Сергий, но по смирению и кротости он не велел рассказывать о всех, а по кончине Бог прославил его так, что чудеса, совершенные по его молитвам, подобны многоводной реке. Так осенью 1408 года преподобный Сергий и святители Петр и Алексий, явившись, предупредили игумена Никона. Господу было угодно, чтобы иноплеменники, татары и дигеи, коснулись и сего места. Ты же, чадо, не скорби, не смущайся. Обитель не запустеет, а просветет еще более. Никон и иноки временно удалились, а после отступления татар построили новый каменный храм Пресвятой Троицы. И однажды в праздник Троицы бедный слепой 7-летнего возраста, оставленный своим проводником, молился и рыдал. Явился преподобный Сергий, подвел слепца Араки, и он стал зрячим. Поляки осаждали Лавру с 23 сентября 1608 года по 12 января 1610 года. 30 тысяч против 2 тысяч защитников. Иноверцы хотели разорить дом Пресвятой Троицы. Поляки и литовцы проливали кровь православных. В это время трижды в видении Косме Минину преподобный повелел собирать казну. Преподобный явился казакам и укорял их за измену. Многие оставляли лагерь и уходили домой. Посылал 3 учеников Михея, Варфоломея и Наума в Москву на слепых лошадях совершать молебствие. И совершилось чудо. Слепые лошади сами принесли своих седоков в столицу. По молитвам преподобного Сергия в житницах не уменьшалась рожь. Всемогущий Господь спас и сохранил Русь и православие. Архиепископ Арсений Илосонский, томившийся в плену в Москве, находящийся в сильном недуге, стал вестником небесного милосердия к России. Однажды в глухую полночь келья больного святителя вдруг осветилось необыкновенным лучезарным светом, и он увидел пред собой преподобного Сергия, радонежского чудотворца. «Арсений», — сказал явившийся преподобный болящему, — «ваши и наши молитвы услышаны. Предстательством Богоматери суд Божий об Отечестве приложен на милость, и завтра же Москва будет в руках России, и Россия будет спасена». 22 октября считается днем избавления Москвы, и была встреча Владимирской иконы, которую нес из Кремля архиепископ Арсений. В декабрьской книжке душеполезного чтения за 1910 год помещено народное предание 1712 года, распространенная особенно в бывшей Ярославской губернии под заглавием «Видение Наполеона». В нем рассказывается такое происшествие. Заняв Москву, Наполеон, как-то попробовав русского сбитня, который сварил мастер своего дела старик Ярославец, приказал ему прийти со сбитнем и на следующий день. Его должен был сопровождать француз-приказчик из французской лавки с Кузнецкого моста, поступивший переводчиком во французскую армию. В рассказе он называется Кургузом. Сбитенщик и Кургузы дошли до Кремля. Ярославец уже приготовился по вчерашнему почивать Наполеона и его свиту, но императору было не до сбитня. Он взволнованный ходил по Царской площади. Его лицо подергивалось судорогами, кулаки крепко сжимались. Свита казалась растерянной. Что-то произошло. «Но я видел войско из странного полководца. Никому не обращаясь», — говорил император французов, настойчиво и с раздражением. Свита изумилась. Но не тому, что Наполеон видел, а тому, что она не видела ни войска, ни странного полководца. Просто у императора воображение болезненно расстроилось. Опустелая, похожая на кладбище, пылающая Москва, недостаток во всем и страх за будущее довели вождя до того, что он поддался обману зрения и чувств. Надо, чтобы доктора обратили внимание на это и употребили все средства. Верховный вождь должен быть бодр и здоров. Между тем, вот что произошло. Наполеон захотел полюбоваться окрестностями Москвы и поднялся на колокольню Ивана Великого. Солнце грянуло с небес. Бонапарт направил взор в сторону Воробьевых гор и вдруг встрепенулся, дрогнул и обратился к приближенным голосам, в котором чувствовался испуг. «Вы видите, там, на юго-западе, движется армия. И с двух сторон подходят великие армии. Это русские». «Ваше Величество, мы не видим там никаких армий». Наполеон топнул ногой о деревянный помост. «Три армии, да, да, они еще далеко, но они приближаются и будут в Москве. Да, скоро будут». Он трепетал, стучал зубами и порывисто говорил. «Три великие армии, три, как вы не видите? Кажется, они не идут по земле, а несутся по воздуху, как ангелы или демоны». «И впереди вождь! Вы видите вождя? Вы видите? Вы видите вождя?» «Ваше Величество, мы не видим вождя!» «Проклятие!» — потрясая кулаками, простонал Наполеон и стал торопливо спускаться по лестнице. Бледный, он рассеянно и злобно повторял. «Но я видел их! И этот предводитель весь в черном, монах, седые волосы, седая борода, с крестом в руках». Он осенил войско крестом. Это необычайно. Что это? Кто этот черный вождь? Наполеона трясло. В нем кипела злоба от того, что никто не видел воздушных армий с необыкновенным предводителем, монахом. Уже на площади Наполеон взглянул туда, но там уже ничего не было. Солнце скрылось, тучи и дым висели над Воробьевыми горами. Тут как раз появились в Кремле сбитенщик с языком, то есть с Кургузом. «Пусть подойдет ближе», — приказал Наполеон. И когда они приблизились, спросил ярославца, не знает ли он такого монаха, тощего, но величественного и седого, как лунь. Сбитенщик в свою очередь спросил, а где он, император, встретил такого монаха? «В Москве ни один монастырь, ни один, следовательно, может быть, и такой монах. Там». «В воздухе впереди войск!» — нетерпеливо произнес император. Кургузы перевел. Старик приосанился и, словно отчеканивая каждое слово, отвечал. «Вашему Величеству известно должно быть, что простые монахи не ходят по воздуху, а единственная небесная сила открывалась вам. Не из нынешних монахов какой-либо вел воинов, а непременно угодник Божий, охраняющий Москву, и Русь». «Так-так», — сказал Наполеон своим, — «у русских людей и городов есть свои святые покровители». И, обращаясь к сбитенщику, добавил, «Кто покровитель Москвы?» «Святой преподобный Сергий, Радонежский чудотворец». Наполеон повернулся, сделал рукой знак старику, чтобы шел за ним, и все, Наполеон, приближенный сбитенщик Кургузой, направились в Благовещенский собор. Старик оставил посудины со сбитнем на паперти, и один из всех обнажил голову. «Показать мне изображение святого», — сказал Наполеон. Старик подвел его к образу преподобного Сергия. «Это он!» — воскликнул Наполеон и отшатнулся, вдруг обвеянный страшным холодом. Но он долго не мог оторвать глаз от святого образа, и мысли одна за другой проходили в голове императора, тревожные мысли. Видение смутило, взволновало и устрашило, держало в своем плену гордого победителя. С ним не было подобного. Наполеон хотел сейчас освободиться от тягостного плена и не мог. Как будто судьба давала неумолимо понять ему, что есть Божий перст, который указывает пути народам и правителям, и смиренным, и гордым, пути к победе и величию, к падению и бездным. И глубокое раздумье взяло Наполеона. Он стал перебирать в памяти все события от того часа, когда он и 12 других земель 11 июня вторглись в пределы Российской империи и до сегодняшнего видения в пылающей, неприветливой Москве. Мало отрадного выпало на долю великой армии. Россия казалась хорошей ловушкой, и этой ловушки не сломил даже Бородинский бой. «Что за радость, — думал Наполеон, — признавать себя победителем, если нет побежденных?» В раздумье он вышел из собора и вслух помыслил. «Что же это за народ русские, если их армию вводят святые, таких-то надо побеждать?» И вздрогнул. «Коня!» Ему подвели великолепного арабского коня. Наполеон сел в седло и, сопровождаемый свитой, поскакал из Кремля. Он желал забыть видение. Он проскакал через всю столицу и явился в Петровский дворец. Хотел там остаться и не мог. Он не находил себе места, не мог ничем отвлечься от тяжких дум, навеянных видением. Ему чудилось ликование тех трех армий, что ввел святой Сергий, и казалось, это ликование все громче и громче. Армии, значит, приближаются, и не застигнут ли они врасплох его и 12 других земель, с ним пришедших? И Наполеону стало жутко оставаться еще в Москве. Много других чудес совершил великий угодник Божий. Дивен Бог во святых своих, дивен и в преподобном Сергии. И до сего времени гроб его является неоскудеваемым источником чудотворений. Все с верою приходящие получают различные и богатые милости. Припадем и мы к раке многоцелебных мощей святого Сергия и в сердечном умилении воззовем. Преподобне, Отче Сергия, моли Бога о нас».